Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. У чым сапраўдная прычына скасавання праўладнага мегамітынгу? Ці з'явіцца ў Беларусі чорная сотня, дастаткова аўтаномны пралукашэнкаўскі грамадскі рух? Як Андрэй Макарэвіч ацэньвае падзеі ў Беларусі і чым беларусы, на яго погляд, адрозніваюцца ад расейцаў? Пра ўсё гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру, але на пачатку выпуск навінаў. На ініцыятыву амерыканскага боку сёння адбылася тэлефонная размова Александра Лукашэнкі з дзяржсакратаром ЗША Майклам Пампео. Пра гэта паведамляе Белта. Дзяржаўнае агенцтва ў сваю чаргу спасылаецца на тэлеграм-канал «Пул першага». Традыцыйны суботні жаночы марш супраць улады Александра Лукашэнкі прайшоў у суботу Менску. Некалькі соцень чалавек прайшлі шэсцем ад вуліцы Першамайскай да плошчы Перамогі і пасля праспектам Незалежнасці да Акадэміі навук, адкуль зноў вярнуліся на плошчу Акубаколаса. Падчас акцыі затрыманняў не было, а вось да пачатку і пасля, бо для праваабаронцаў вясны затрымалі 9 жанчын. Грамадзянская кампанія дапамогі рэпрэсаваным у Беларусі «Байхэлп» за 10 дзён выплаціла паўмільёна рублёў. Яна атрымала каля 7 тысяч заявак, больш як 2 тысячы ўжо задаволілі. Каля 10% заявак перадалі ў партнерскія ініцыятывы. Ад пачатку дзейнасці «Байхэлп» выплаціла агулам 2,8 мільёна рублёў на дапамогу рэпрэсаваным. Кампанія «Байхэлп» дапамагае арыштаваным, аштрафаваным, пабітым і параненым сілавікамі у выключным выпадку аплатай адвакацкіх паслугаў. Статыстыка каранавірусу ў Беларусі набліжаецца да паказнікаў першай хвалі. Агулам на гэты час захварэла 91 978 чалавек, дзённы прырост 811 выпадкаў. У першую каранавірусную хвалю ўвесну і летам гэты паказнік перавышаў 900 чалавек. Ад пачатку эпідэміі памерлі 953 пацыенты, з іх 4 за апошнія суткі. Гэта афіцыйныя дадзеныя Міністэрства аховы здароўя.
Добрый дзень, паважанае гаспадарства. З вамі Радіо Свабода, я Юры Дракахруст. І удзельнікі нашай сённяшняй перадачы, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Зміцер, добры дзень.
Добры.
І палітолог Валерія Костюгова. Валерія, прывітанне.
Прывітанне.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі ў нечым парадаксальная, падзея, якая не адбылася. На протягу некалькіх дзён даволі гучна, так шумна рыхтаваўся так званы мегамітынг. Улада збіралася паказаць, што вот за намі таксама народ, і вот як бы мы таксама можам сабраць шмат. Там гаварылася, што 300 нават тысяч, ну, як вот стала вядома, там рыхтавалася там 32 цягнікі, якія з'едуцца ў Беларусь, як прям 35 тысяч адных кур'ераў. Вот. І раптам спачатку пайшла ад фармальнага арганізатара, ад прафсаюзаў звестка, што не, мы вот падумалі, што не, відаць, не трэба. Ну, а потом Лукашэнка сказаў, што, ну, как-то это, да, причем, як ён сказаў, што збіраліся 300 тысяч прыехаць. Вот людзі былі гатовы, але мы падумалі з меркаванняў бяспекі. З меркаванняў бяспекі мы вот это, значыць, адмяняем. Мы ўжо сёння з раніцы там прыехалі рабочыя, там разбіралі трыбуны. То есть вельмі хутка як бы это рашэнне было зрэалізаванае. Валерія, вот на ваш погляд, чаму такое рашэнне было прынята? Может быть, это профсоюзы, что называется, проявили усердие не по разуму, як той казаў, ну, а вот Александр Лукашенко их, так сказать, поправил.
Ой, ну что-то очень сомнительно, чтобы профсоюзы могли хоть какую бы то ни было инициативу, равно как и любой другой человек на службе в стране, проявить, потому что фактически все, кто проявляет хоть какую-то инициативу, так или иначе потом страдают. Так что сомнительно, и думаю, что это было согласовано. Однако либо не получилось, ну, как-то они оценили, что у них не получается собрать эту численность, которая бы в действительности показала бы на картинке, что людей больше, или хотя бы сопоставимо, что тоже было бы хорошо. Ну, в смысле, как это, пиар выгодно, да. А, потому что про 250 тысяч куда легче говорить, чем их показать. А, вот. Или не исключено тоже, ну, это такой домысел, конечно, но все же вчерашние слова Нарышкина и Путина, может быть, свидетельствуют о том, что Кремль как-то отрекомендовал, вообще говоря, устраивать вот, ну, понимаете, там были слова о том, что, слава богу, не стреляют в людей в спины людей. И мы вас защитим, Александр Григорьевич, мол, не переживайте, это от Нарышкина, ну, как-то в таком ключе. И, возможно, ну, Кремль как-то оценил вот эти бесконечные угрозы стрелять в толпу как реальные со стороны властей, и не хотел бы, чтобы именно по этому сценарию развивались события в Минске дальше. Кроме того, было заявление о том, что Александр Григорьевич не выполняет обещаний, ну, это НТВ, непонятно, перед «Газпромом» ли только, или все же действительность перед Кремлем, о котором, когда идет речь о том, что он обещал ведь конституционную реформу, явно так-то в процессе передумывания. А, не торопится совершенно точно с этим. Вот. И все это вместе, ну, как-то такие, это на самом деле, конечно, очень слабые крючки или основания для каких-то суждений. Но предположение можно сделать, что вот задуманные как бы, ну, провокации или жестокости не приветствуются Кремлем, а без них как бы особого и смысла нет.
Змитя, ну вот наша Нива уже выклала зусім іншую, ну, крыху іншую версію, хотя я ведаю, что вы и от версии Валерии, как бы, не зусім з ёй не згодны, але что, как бы, ну, высветлилось, что не подтримает это публика эту идею. Вот расповедите, какая у вас есть информация, какая могла бы стать подставой для того, что Лукашенко, ну, вот эту справу отменил?
Ну, справды, по-перше, мы отрымливали просто десятки поведомлений за всех концов Украины про то, что люди на вот можно сказать, саботуют эту поездку у Минск, в жадающих особливо не набиралось, что на предприемствах им проводилось обещать некие льготы людям, уговаривать, погрожать, как люди все-таки взяли и приехали у Минск и подтримали Александра Григорьевича на этом митингу. Это такой вот первый пункт, что, соправды, организаторы сутыкнулись с проблемой свозу людей, что не так просто собрать их на такое мероприятие. Знаете, я был на первом подобном мероприятии 16 жнивня, которое проходило в Минске, это вот первая неделя после выборов, и когда туда людей свозили, ну, а проще сестер Груздевых я бы не убачил людей там никакого такого великого энтузиазма от того, что их привезли в Минск, от того, что им тут вот перед ними выступал Александр Григорьевич, который вышел такой, ну, вельми состарелый, вельми ослабленный на той митинг, как сказал бы. Ну, в общем, это выглядело вельми-вельми проигрышно на фоне после шмат тисячного шестя, якого злазила опозиція до Фтелу. Тоді ще Фтелу не перегороджували. Такое вельми натхненное видовище было. Целый проспект Перемогства был заполнен червоно-белыми стягами. И вот, коли бы это похильники Лукашенко, они просто потонули в этом море. Сдается, что, конечно, столько людей к 16 дню уже не выходят на улицы Минска на протестные акции. Але в любом выпадку, сдается, что яны колькасна нашмат пераважылі тых, хто выйшаў у падтрымку Лукашэнкі. І это, ну, знаеце, конечно, БТП ўсё одно зрабіла картинку і показала, што нас было 70 тысяч, а прыхільнікаў перамен 7 тысяч, но але людзей уже не падманеш так просто. То, што тлумачэнне, што это адмянілі праз коронавірусу, ну, абсолютна фігня, як бы. Коронавирус николи не был в Беларуси за весь 2020 год неким таким значным чинником, для кого нечто отменялось, нечто наоборот там назначалось у інших местах. Все тлумачится выключно политиками. Клопотом про здоровье керівництва країни говорки не...
Ну так, в принципе, коли 9 травня это не гуляло, то чому оно повинно гулять зараз?
3 липня, ніякі інші дні, коли ветерану, Лукашенко сказав про ветерану, які рвуться і хочуть бачити президента, ну, тоді це ніяким замінало абсолютно. Ніяким чином. А що Нарышкіна, то так, це вельми, мені сам здається, це вельми цікава версія на конт приїзду Нарышкіна, і що керівник російської зовнішньої розвідки мог нечто, конечно, таке сказати Лукашенко. Сьогодні достатково характерний був артикул на Комерсанті, де один з їхніх виглядальників каже, що, можливо, Лукашенко привезли опошнє попередження.
А да речі, от є така, ну, якби проста версія, так само, і вона якби укладається у, ну, якби мозги Лукашенки, він мислить як конспіролог, і він мислить як чекіст. І він ведь сказав, ми гэта скасовуємо не з причини небезпеки вірусу, він сказав, з причини небезпеки. То есть, что у него якби в голове могло быть, что вот зберется 300 тысяч, а раптом бомба. А раптом хтось ті бомбу взорве. До речі, хтось ті, от я пам'ятаю з міліцейських чиновників, здається, от днями пригадав 3 липня 8-го року. А раптом такое. Не дай Бог, ворони Бог. Може, йому і сказали, що от ми знаємо, там це тільководи нечто рихтують. То есть, от таку версію ви не виключаєте, що, ну, от він просто сполохався якоїсь інформації, що йому сказали, що там буде провокація. Вони ж весь час говорять про ці провокації, провокація, провокація, там вибух, терористи. МУС вчора сказав, що воно вже переростає у тероризм, терористичні, так сказати, акції. Такое не могло бути, не думаєте?
На мой погляд, это абсолютно выключено, что Лукашенко появился на боязнь неких там провокаций. Мне кажется, коли соправды была такая погроза, он бы, наоборот, из них зарабил бы, як свой пиар, что вот я не побоялся провокации, я вышел, я вывел людей, и мы все тут отпрацовали от и до. Это абсолютно не у духу Лукашенко отмовляться про некие рыхтующие провокации. І це слово, от, ведеться, на минулом тижні намісник міністра внутрішніх справ Казакевич казав вельми шмат об тим, що рухаються провокації. У першого так само там от, подлучався, казав, що от, не виходіться, буде такое.
Тертель говорив про слово провокація, да. Так само. І от
просто зверніть увагу, що весь час, коли вони кажуть про провокації, шесті акції проходять найбільш спокійно. Тем более они про это кажут, тем менее никаких там такого любых провокативных деяний. И минулый тиждень это было одна из самых таких спокойных акций, где не было ни сутичек из милиции, ни інших деяний провокативного характера. Ну, коли кажут провокации, треба чекать как раз таки на дворот, мне кажется.
А ты кто про это говорит? Валерия, Вот як би ви потлумачили таку річ, от то, про що казав Змітер? Ну, пишуть там з різних місць, от, що, а ми не хочемо, а ми, так сказати. Але, ну, по самих, так сказати, стиплих подліках, там, каких-то опитаннях, ну, 8% от за Лукашенко проголосувало. Нехто каже, там, 20%. Ну, це сотні тисяч людей. І от чому з цих сотень тисяч людей, і ці сотні тисяч не можуть, тим більше при таких сприяльних умовах, от, приїхати у Минск підтримати свого, так сказати, куміра. Балазе, я кажу, ну, дають можливість це зробити, закликають це зробити. Чому, чому такий ефект? Коли він справді мав місце, то есть, коли вот это, як би, ну, нежадання людей їхати, повпливало на рішення, ну, фактично, на політичне рішення?
Во-первых, проголосовавший человек совершенно не обязательно фанат. Он просто может голосовать из рациональных соображений, из разных других соображений. Например, не видит лучшего выбора. Точно так же и стране демократического движения среди наших, предположительно, 80-50 или не знаю там скольки процентов, то есть по меньшей мере 3,5 миллиона, а на акции ходит, ну, куда меньшая часть, куда меньшая. И даже в любых формах активности, если их все просуммировать, мы никогда не наберем эти 3,5 миллиона, потому что одно дело поддерживать, это минимальное действие. И другое дело что-то делать для этого. А тем более куда-то ехать, тащиться в законный выходной, который можно провести с семьей. Ну, знаете, это уже просто напряжение какое-то. Тем более, что и непонятно, и что там будет. Ну, то есть нас как-то... Вот, кроме того, люди могут не протестовать или даже быть согласными оставить его власти, но не поддерживать его горячо. Ну, то есть...
А вот вы сгодны...
Не быть готовыми ради него на какие-то даже минимальные жертвы.
А вот вы сгодны с тлумачением Змитра, что вот эти, как бы, голосы из местцев могли поуплывать, что их было так шмат, что, махчима, там и директоры там предприемства и сказали, так сказать, наверх, что, ну, вы ведаете, ну, 300 тысяч мы не зробим, ну, будет 60, может, там, 50, ну вот. Те это не имело значения. БТ покажет, БТ растягнет кадры, покажет, что там миллион был.
Нет, ну, я думаю, что очевидно это имело значение, ведь совсем вот недавно, ну, и... Очень часто появляются эти картинки сопоставления публики за Лукашенко и публики против него на улицах, мол, с подписями данных МВД, типа, вот это 7 тысяч, там жалкая горстка у дома правительства, или сколько там, 10, а вот это 7, там весь заполненный партизанский проспект. Ну, как-то это же смешно, ну, в любом случае, даже если... Человек смотрит, ну, и думает, что его зрители только БТ смотрят, но это просто неловко в любом случае даже перед ними, самими этими пропагандистами. Ну, и не говоря уже о том, что все-таки кроме них существует какой-то и другой внешний мир. И да, я думаю, что вот эти отказы, они могли повлиять еще и не только в том смысле, что... Ну, не удавалось бы создать убедительную картинку, но и в том смысле, что ну, это же дополнительное свидетельство о бессилии власти.
Тем более, что это же тут вот я думаю, что важный момент, что это же не то, что вот там какой-то, скажем, директор заводу поведомляет прямо Лукашенко. Это поведомляется некому колу. И вот в этом смысле это кола, которая вокруг Лукашенко, они это все ведают. Да, яны это все ведают. Яны ведают это становище, не только он один.
Именно. И получается, что тут они либо не могут выполнить его распоряжение, что плохо. То есть лучше, может быть, как-то нагнать вот этих страхов по безопасности. Либо, ну, понимаете, он же очень не поощряет людей, которые не выполняют его распоряжения. Либо, ну, вот они, так или иначе, это какое-то дополнительное свидетельство, что распоряжения не могут быть исполнены. Многие распоряжения не могут быть просто исполнены.
Господарство, у меня вот такая историчная есть аналогия. Ну, все историчные аналогии кульгают завсёды. Меня вот ненавито за ту аналогию, якую я зараз приведу, так бы мовить, профессийные историки, некоторые бестили, тем не менее, я рызыкну. Вот подчас Российской революции 1905 года з'явился такий феномен, як «Чорная сотня». Як праўладныя арганізацыі, которых да таго не было, але рэвалюцыя як бы мабілізавала не толькі праціўнікаў улады, але і яе прыхільнікаў. Так, чорная сотня была, так сказаць, добра фінансавалася з фондаў паліцэйскіх і урадавых, але не толькі, але это была і пэўная грамадна, ну, так сказаць, грамадянская супольность, кажучи с учасной мовой. Вот. Вот ці бачите вы у Беларуси зараз, что вот теперешняя белорусская революция, протест, як его назвать, что ён спораджая менавіта вот какую-то грамадскую самоорганизацию в подтримку улады. Ці гэта не про то, ці вот чорная сотня, так сказать, союз русского народа, ну, союз белорусского народа, так сказать, по аналогии, вот оно не отрымливается, бо, ну, вот, что если Гайдукевич обещал какой-то рух могутный там народный, вот, да, Выцька каже, что партия будет, вот уже про русская партия на гэтым тыдні было обвешено, что она створается. Вот как с «Черной сотней» отрымливается белорусской?
Ну, немного, знаете, я знаю вашу эту любовь, но все-таки...
Пробачьте.
Ну, это интересно всегда. Мне кажется, вот что. Что прорусская партия – это точно не пролукашенковская партия. То есть это точно может получиться. И есть действительно, мы знаем, все эти годы наблюдали людей, которые... Крестакович, правильно я называю фамилию? Да. Которые недовольны ну, степенью пророссийскости Лукашенко. Такие люди есть в стране. Их там небольшое количество, видимо. Но они есть, то есть мы даже давно знаем об их существовании. И это, ну, как бы не в его поддержку. Что же касается вот непосредственно в его поддержку, ну, не, некоторые вещи там какие-то ему удавались, вот его этой команде, но как-то, чтобы похвастать чем-то за все это время, ведь это уже сколько, 3 месяца длится минимум, и никак не получается. Что касается сотни, ну, вы имеете в виду как бы дружины вот эти?
Нет, я имею на увазе создание, створение политической организации в поддержку улады, якая бы, ну, была, имела полную автономию, то есть она была бы не целиком створена, это не была бы просто чиновническая структура, вот, якая, ну, не самостойно, так сказать, с неким уласным парадком дня дейничала бы.
Нет, я исключаю это, и не получится, потому что сам режим наш так построен, и я уже это даже сегодня умудрилась сказать, что любая инициатива приводит к страданиям того, кто ее выдвинул. Так или иначе, он обязательно пострадает. Поэтому просто не может быть никакой вот такой самостоятельной поддержки. Тот же самый Гайдукевич, который годы буквально пытается как-то автономно, ну, относительно, конечно, автономно, насколько это вообще возможно, что-то делать по собственному разумению. Ну, знаете, все, что он на сегодня может сказать, спасибо, что вообще даете мне жить.
Я не хотел быть проституткой.
Ну да, понимаете, то есть нет, страх перед инициативой со стороны нашей политической системы, этой архитектуры, всего этого устройства, он настолько велик, что нет, никакая не может быть инициатива.
Змістер, ви згодні з цим? Може бути, все ж таки, ну, це така от жорстка схема у Валерії. Все ж таки, я протягую свою от цю аналогію. Ну, да, революцію 5-го року самодержав'я так само не підтримувала і не створала. І людям, якби, що називається, верноподданим, не приходило в голову нечто таке створати. Вот. Була поліція, був урад, цар-батюшка, і що, якое? Бо тут в самоорганізації, навіть правовладної, є певна якби суперечність. Значить, ми признаємо самоорганізацію і другого боку. Вот. Так от, ви бачите якісь прикмети, махчима, до речі, на будучиню? Махчима, якісь люди думають про час після Лукашенки і з того боку. І, можливо, вони вже нешто спробують, якби, рихтуватися до цього, в тим ліку і на узровні самоорганізації. Чи ви цього, чи цього нема?
Самоорганізація, відовочно, є, єдина ідея. Але, трошки розвиваючи думку Валерії, це, справді, не люди, які великі фанати Лукашенки, великі прихильники ягоної от мудрої політики. Це люди, я б сказав би, які не приймають біло-червоно-білої Білорусі. Вони не приймають ніяких там ліберальних коштовностей, я не знаю, там інших. Ця самоорганізація будується на їхніх страхах. Не страхах того, що сказав Лукашенко, а страхах того, що кардинально поміняється нечто в країні. І поміняються їх на от, в країні будуть інші, може бути, коштовності, які орієнтири. І ці люди організовуються. Це можна і по Лушутову самому міркувати, по Союзу, і на яких інших організаціях. От, навіть, ведеться, от ті люди, які виходять зараз у підтримку Лукашенка, це по середах, це по четвергах, я не пам'ятаю, там пару сотень чоловік. Ну, це ж відомо, це не адміністрація президента їх організовує, це люди самі от так виходять. Вони там пару сотень їх. Ну, це ж от люди, які, от, як я сказав, вони бояться от, біло-червоно-білої Білорусі.
І, ну, от в цьому сенсі, в підтвердженні вашої думки, ну, так, чисто соціологічно. От я вчора розмовляв, брав інтерв'ю у Григора Остап'єні, який у Чатам Хаус зробив опитання, і в них там отрималося так. За Лукашенку проголосувало 20%. А червоно-зелёный стяг, ему отдают перевагу перед бел-червоно-белым 40, вдвоя больше. То вот это 20% как бы зверх Лукашенки, какие за червоно-зелёный. Они как бы мают какого-то своего репрезентанта?
Ну, на данный момент, конечно, такого я нанимаю. Але я думаю, що той же Сергій Луш, напевно, хотів би бути таким чоловіком. Навряд чи думаю, що це Сергій Федюкевич, а мені здається трошки інше опера, чоловік, який, напевно, не потоне і при новій владі, і він нормально так сказати, акліматизується при біло-червоно-білій Білорусі. А що ти читаєш ще «Чорної сотні», то є люди, які, напевно, которые право лукашенковские, ну их вельми мало. Это вот можно угадать некого хоккеиста Баскова, там, не знаю, и спевачек Груздевых. Больше, ну вот просто больше на розум никто не приходит, а проще тех людей, которые про фасады находятся. Есть особенные, конечно, так само персонажи, которые зрезают сами по своей доброй воле, бел-червоно-белые стужечки ходят, вот там палец их, все что-то еще, но але их настолько мало, что, ну, говорить про них серйозність тут не випадає. Менавіта «Чорна сотня» в прихильнику Лукашенки. Але от я кажу, тих людей, які не приймають біло-червоно-білу Білорусі, їх нашмат болі.
Валерія, ви хотіли сказати нечто?
Да, я хотела сказать, что я не совсем тогда поняла вопрос. Понимаете, если вы говорите о людях, которые думают о жизни после Лукашенко и готовятся к ней, так это же оппозиция, очевидно, ему. То есть власть и Лукашенко в сегодняшней Беларуси – это одно и то же. И всякий, кто думает о том, что будет после него, сильно рискует. Даже если он целиком против демократических преобразований, целиком за сохранение авторитарной иерархии, все равно он против Лукашенко. Получается, понимаете? То есть это оппозиция, просто это оппозиция.
Ну, я бы сказал так, видите, эти люди могут со своего глядища знаходится у тактичном союзе с Лукашенко.
Тактическом союзе.
Они это могут так воспринимать, что нам Лукашенко, в принципе, как бы не икона, не кумир, але мы супроть гэтых вот. И верно, тому мы, верно, так сказать, так вот, гэтые з'явы вы назираете?
Ну, я вам скажу, что я точно знаю, что такое должно быть. По логике вещей. Конечно, есть люди, которые за и авторитарную иерархию, и их немало. Но таким людям показываться опаснее, чем выйти, извините, на протест, и даже опаснее, чем, ну, я не знаю, вступить в координационный совет. Это опасней, потому что он-то, конечно, мстителен по отношению к врагам, но к тем, кто вообще из-под тишка что-то делает за его спиной, ну, он безжалостен абсолютно.
Ну и к тем, кого он может в этой ситуации, он их вельми не любит, кого он может воспринимать как зрадников.
Да, конечно. Мы не раз это видели, это просто, ну, безумно рискованно, поэтому люди эти могут только пытаться что-то там как-то, ну, как бы это сказать, готовиться к этому будущему, но это не может быть публичным.
Ясно. Добро. Дякую великий. Дякую великий, Валерия. Дякую великий, Змитер. Ну, мы, зразумело, так это с ходу все анализуем. Я думаю, что, может быть, мы доведаемся какую-то новую информацию, а я не выключаю, что, махчима, еще как-то эта тема повернется нечаканным чином, как было нечаканным, по ширости, я думаю, для вас так само у всех сегодняшнее скасование. Вот. А лет за тем, как оно будет развиваться, я раю нашим шановным глядачам сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и на Телеграме «Свобода».
Белорусская служба «Радио Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно что дня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, что важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
А зараз выпуск новинов. На ініцыятыву амерыканскага боку сёння адбылася тэлефонная размова Александра Лукашэнкі з дзяржсакратаром ЗША Майклам Пампео. Пра гэта паведамляе Белта. Дзяржаўнае агенцтва ў сваю чаргу спасылаецца на тэлеграм-канал «Пул першага». Традыцыйны суботні жаночы марш супраць улады Александра Лукашэнкі прайшоў у суботу Менску. Некалькі соцень чалавек прайшлі шэсцем ад вуліцы Першамайскай да плошчы Перамогі і пасля праспектам Незалежнасці да Акадэміі навук, адкуль зноў вярнуліся на плошчы Кубаколаса. Падчас акцыі затрыманняў не было, а вось да пачатку і пасля, бо для праваабаронцаў вясны затрымалі 9 жанчын. Грамадзянская кампанія дапамогі рэпрэсаваным у Беларусі «Байхэлп» за 10 дзён выплаціла паўмільёна рублёў. Яна атрымала каля 7 тысяч заявак, больш як 2 тысячы ўжо задаволілі. Каля 10% заявак перадалі ў партнерскія ініцыятывы. Ад пачатку дзейнасці «Байхэлп» выплаціла агулам 2,8 мільёна рублёў на дапамогу рэпрэсаваным. Кампанія «Байхэлп» дапамагае арыштаваным, аштрафаваным, пабітым і параненым сілавікамі у выключным выпадку аплатай адвакацкіх паслугаў. Статыстыка каранавірусу ў Беларусі набліжаецца да паказнікаў першай хвалі. Агулам на гэты час захварэла 91 978 чалавек, дзённы прырост 811 выпадкаў. У першую каранавірусную хвалю ўвесну і летам гэты паказнік перавышаў 900 чалавек. Ад пачатку эпідэміі памерлы 953 пацыенты, з іх 4 за апошнія суткі. Гэта афіцыйныя дадзеныя Міністэрства аховы здароўя.
До Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус Праги, и на видеосовязи из Москвы спевак, поэт, композитор, ведущий, лидер легендарного гурту «Машина времени» Андрей Макаревич. Добрый день.
Добрый день.
Андрей, я ведаю, что у вас вот белорусское цудовное вымовление, по батьковской линии вас можно лишить белорусом. Ну, наверное, будем по-русски говорить, да?
Да, мне по-русски.
Ну, спасибо большое. Хочу сразу сказать, что согласились поговорить о ситуации в Беларуси. Очень многие ждут в Беларуси ваши оценки. Скажите, почему для вас это важно, то, что сейчас происходит в Беларуси?
Ну, потому что я очень сочувствую тому, что там происходит. Я смотрю на белорусов с восхищением. Мне кажется, они демонстрируют колоссальную выдержку, колоссальное чувство собственного достоинства, чего нам не всегда хватает, к сожалению. И я очень желаю им скорейшего разрешения этой висящей ситуации. Я очень надеюсь, что так и произойдет. Просто поразительно, как вот в ситуации, когда картина могла в любой момент стать неуправляемой, потому что очень много людей участвуют. Возможно, были любые провокации, которые тут же бы Лукашенко развязали руки и пошли бы танки на людей. Этого, слава богу, не произошло. И вот дай бог, чтобы это не произошло. И то, что удается удержать вот этот мирный градус при таком количестве участников, это фантастика.
А вы знаете о том, что вот ваша песня про ОМОН, которую вы написали после того, как российские ОМОНовцы избивали протестующих после выборов в Московскую городскую думу, сейчас вот белорусы ей делятся в социальных сетях и пишут, что Макаревич написал песню про белорусский ОМОН.
К сожалению, мир ходит кругами. И какие-то ситуации повторяются вот с точностью до один к одному.
Скажи мне, архангел, ОМОН-атлант, закованный в латы, как звездный десант, до ужаса вооруженный, зачем ты такой наряженный? Я знаю, зачем тебе рация, каска и едкий в баллончике газ. Скажи, для чего тебе черная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным взором, который по факту готов мочить неразумных врагов. А может быть, маска нужна для страстки, чтоб знали, что люди, надевшие маски, порядок пришли защитить и вовсе не склонны шутить. Наверное, все так, только я полагаю, задача у маски немного другая. Она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно. Становится стыдно и больно, и жалко лупить безоружных резиновой палкой, а после в присутственном здании на них же давать показания. Ответствуя перед небесным отцом, ты маской уже не прикроешь лицо. Там способов спрятаться нет, когда призывают к ответу. И не поднимая на Господа глаз, ты будешь бубнить, выполнял, мол, приказ. Вопросы к комбату, мол, к бате. Но этот ответ не прокатит.
Вот в Беларуси сейчас такая конспирология звучит. Ну, вы знаете, что люди в черном на белорусском улице, на белорусских улицах. Но вот многим хочется верить, что большая часть этих людей в черных – это не белорусы. Ну вот кто-то говорит, мы не услышали у них не белорусское произношение, их прислали из России, может быть, может, войска ДКБ. Доказательств никаких нет, но людям хочется верить, что не белорусы зверствуют. А как вы думаете, вот может, у людей в черных просто вообще нет национальности? И вопрос, как вы вот в той песне пели, к комбату, к бате, который этот приказ отдает?
Видите, какая штука? Во-первых, к сожалению, у любого человека национальность есть. И вот эти разговоры про то, что у террористов нет национальности. Есть у террористов национальность. Насчет того, что белорусы не могут зверствовать, к сожалению, могут. И русские могут убивать русских. И в недавней истории мы это наблюдали все. Поэтому мир не такой идеальный, как нам хочется видеть. Но что тут поделаешь?
То есть недавно участвовали в таком знаковом проекте, читали отрывки из романа белорусского российского писателя Саши Филипенки «Бывший сын». Ну, Саша вчера получил престижную российскую премию «Ясная поляна». Вот я знаю, что вы подписали открытый лист российских музыкантов против насилия в Беларуси. Ну и знаю, что вы не очень любите такие очень узкополитические разговоры. Но, тем не менее, ваш голос для белорусов очень важен. Многие люди, которые сейчас участвуют в мирном протесте, они знают ваши песни наизусть. Как вы думаете, вот ваш голос, громкий голос других популярных людей в России, в других странах может повлиять на Лукашенко, на его окружение? Прислушиваются они к этому?
Я вообще сторонник теории эффекта бабочки. Знаете, любое, даже минимальное вмешательство в реальность, эту реальность меняет. Поэтому, если ты можешь что-то сделать, сделай, пусть это будет немного, как тебе покажется. Но если ты не один, то это все работает.
Но будем надеяться, что будет работать. Вот у вас, я знаю, что у вас много знакомых, много друзей в Беларуси. Знаю, что вот к Владимиру Цеслеру вы на день рождения приезжали, ему 70 лет в апреле будет, да?
Неоднократно
приезжали. В бильярд с ним играли, да? Он сейчас вот вынужден был в Киев уехать, потому что он член координационного...
Он делал много художественных проектов, он очень много делал для «Машины времени», и плакатов, и оформлял альбомы. Ну как, у нас вообще много чего сделано вместе.
Вот кто-нибудь, кроме Владимира Цеслера, сейчас попал под эти репрессии, потому что он вынужден был из страны уехать? Может, кто-то попал в тюрьму, кто-то был избит, кто-то был уволен или сам уволился? Среди ваших близких знакомых,
близких знакомых, по счастью, нет, по-моему. По счастью, нет. Но у меня там есть друзья, которые, скажем, вот они принципиально... Но себя вообще отстраняют от политики. Это не значит, что они сторонники Лукашенко. Он им точно так же не нравился, как и всем остальным. Но они видели и видят свое существование. Вот они занимаются своим делом. Это не идеологическое, не политическое дело. Это вот работа, бизнес, который они придумывают. И они стараются просто максимально не зависеть от государства и от того, что в нем происходит. Но Я могу их понять, в конце концов, да?
А вы знаете, большая часть людей, которые сейчас вышли с мирным протестом, они тоже были отстранены много лет от политики, и вот впервые говорят о том, что...
Это личный выбор каждого.
Я хотела еще вот про что вас спросить. Но Александр Лукашенко много раздавал орденов, наград российским поп-музыкантам. Многие из них и совсем недавно записывали песни в его поддержку. А вы когда-нибудь встречались с Лукашенко? Может, он вас с каким юбилеем поздравлял? Может, награждал?
Я никогда не встречался. Мало того, когда он посадил директора заповедника Прославского по тому поводу, что к тому на рыбалку якобы приезжал оппозиционер, ректор университета. Значит, вот этого было достаточно, чтобы его посадить на несколько лет. А дядька чудесный, я с ним был знаком. И я написал письмо Лукашенко. Он мне не ответил даже. Я его отнес прямо в приемную, передал, но ответа не было. Это было лет 6 назад, наверное, 7.
А как вы думаете, какие оптимальные должны быть отношения у творца, у творческого человека и власти? Ну, авторитарной власти, как вот в ситуации с Беларусью, с Россией?
Того, какая власть, наверное.
Ну, авторитарная власть когда?
Ну, власть не должна быть авторитарной. Начнем с этого. Да, власть – это организация по оказанию услуг населению. Это люди, которых население выбрало для того, чтобы они своей работой улучшали жизнь этого населения. И вот так к ним надо относиться. Не надо целовать следы их ног, обожествлять их. И... Мне кажется, что идеальное вот вообще состояние страны – это когда ты не сразу помнишь, кто у тебя там премьер-министр. Потому что он хорошо работает. Он хорошо работает, поэтому о нем никто не вспоминает. Вот так в Европе происходит. Происходило, во всяком случае, долгие годы.
Андрей, несколько лет назад, это было очень важно для многих белорусов, вы осудили строительство ресторана возле Куропат. Ну, вы знаете, что это место расстрела жертв сталинских репрессий. Сейчас вот многие белорусы готовятся провести в Куропатах такую мемориальную, называется «Ночь расстрелянных поэтов». Это в память акция о представителях белорусской интеллигенции более сотни человек, которых расстреляли в ночь на 30 октября 1937 года в Куропатах. И сейчас вот в Беларуси часто звучит мысль, что корни Окрестина, этого страшного изолятора в Минске, где пытали людей в августе 2020 года, лежат именно в Куропатах. Ну, как вы думаете, можно ли по-настоящему, не осудив сталинизм, коммунизм, большевизм, попрощаться с Лукашенко, попрощаться вот с этой авторитарной властью?
Многоступенчатую историю вы мне предлагаете. Вообще, я считаю, что с того момента, как люди забывают, что с ними было вчера, вот с этого момента история начинает повторяться. Поэтому мы не имеем права забывать все ужасное, что происходило с нашими народами, и не забывать, благодаря чему это происходило. Это очень важно. Этим занимается мемориал, этим занимаются у вас, ребята. И там работать очень непросто. Потому что кому-то это не нравится.
А в вашей семье были пострадавшие от сталинских репрессий? По белорусской линии, может быть?
Да, мой двоюродный дед, кстати, да, был белорусом, он жил в Москве. Он был скорее поляком уже, чем белорусом в Западной Беларуси. Вот. Он в 37-м году был арестован и расстрелян буквально через 6 месяцев, реабилитирован в 60-е годы.
А где расстрелян?
В Москве. Все в Москве был. Он работал в Москве, жил в Москве.
Когда начался российско-украинский военный конфликт, очень популярна была ваша песня «Крысы». Тогда ее многие воспринимали как обращение к Путину. У меня такая параллель возникла. Вот месяц где-то назад Александр Лукашенко летал на вертолете над Минском. Он был с автоматом, он был с сыном Николаем. И он называл крысами мирных протестующих. И в ответ вот сейчас на митингах появилось очень много таких креативных плакатов, где обыгрывается слово «крысы». Вот мой вопрос в данном случае не про крыс, а вот какие ваши песни, как вы думаете, наиболее созвучны белорусской мирной революции, потому что много песен сейчас звучит и на митингах, и люди в социальных сетях распространяют.
Крысы придумали мир для крыс, и для них он совсем неплох. Живи себе по крысиным законам и будешь жить как Бог. Крысы не любят других миров, хотя их и манит быть. Поскольку в своей норе они боги, в других мирах их держат за крыс. Богу, богову, волку, логову, кораблю волна под винтом. Кто там звонит колокол, по ком звонит колокол, не спеши, ты все узнаешь потом.
Значит, по поводу моей песни сначала, да? Uh-huh. Известно, что каждый слышит то, что он там хочет услышать, а не то, что туда закладывалось. А крысятничество на определенном языке — это, собственно, воровство у своих. Вот о чем эта песня. Я Путину ее лично не адресовал. Есть огромное количество людей, которым эту песню можно адресовать, и не только в России.
Другая часть моего вопроса. Какие ваши песни, как вы думаете, вот были бы органичны в белорусском мирном протесте?
Я не знаю. Я не пишу специально песни. Вот это называется «Утром в газете, вечером в куплете». Вот сейчас я сейчас про это напишу. Я так, как Евтушенко, не умею. Значит, может быть, это не надо. Я написал там песню «Поднимается ветер», сразу ее приспособили сюда, приспособили сюда. Вот это про это, это про это. Это про все. Слушайте, выбирайте каждый себе, что вы там хотите видеть.
Не будем прогибаться под изменчивый мир. Да, вот в Беларуси вот почти 3 месяца не прогибаются. И когда-то он прогнется под нас, да?
Надеюсь.
Да. Я еще хотела поговорить. О том, когда вы пели по-белорусски. Вот у меня было такое ощущение, когда я слушала вот вашу песню «Снег» в переводе на белорусский Юрия Нестеренко, что вы так вот просто почувствовали мелодику белорусского языка, вам помогали вот в постановке белорусского...
Помогали, и я неожиданно понял, что правильное белорусское произношение – довольно сложная штука. Довольно сложная, как-то я там одно время интересовался украинским произношением. Во-первых, мало общего совсем. Во-вторых, пожалуй, в смысле нюансов и посложнее. Поэтому, когда я записывал песню, рядом со мной стоял преподаватель языка, девушка, и очень деликатно, значит, меня поправляла. Вот это слово немножко не так. Вот сочетание жестких и мягких согласных. Вот это вот. Ну, в общем, мне не с первого дубля это получилось.
Губляє зрок, крок у змрок, а світла і знов колір, як білий сніг. Город твой став кораблем, льодом забраний у полон. Ти ведаєш певне, як сніг нам покидає знак, він робить завсюди так. Город твой сонцем загретий плив по весновій воді, але ти дати на нас розуміти, кому за теплиню, що сходить неспинно сніг. Стол довгий день, мацнішим був він, і раптом зникає за п'ять теплих днів.
А какие звуки наиболее сложные были? Г, Ч, там, ну, там помните?
Во-первых, надо знать, что есть Г, а есть и Г.
Так, так.
Это уже неожиданно, да? И надо знать, где какое. Но, в общем, так вот сходу-то красиво не поговоришь по-белорусски.
Ну, у меня было ощущение, что вот, ну, просто вам это так вот, вот как с вас лилось. Просто это было как...
Это все результат труда.
Скажите, а кого из белорусов вы читаете, смотрите, слушаете?
Ну, вы знаете что, я когда вообще что-то читаю или смотрю, я не по национальному признаку выбираю для себя, а потому, насколько это интересно и талантливо. Так что я вам сейчас сходу список моих любимых белорусских авторов и не составлю. Но Филипенко книжка мне очень понравилась. У него прекрасный язык и... Ну, в общем, это хорошая литература, действительно. А потом мы читали стихи. Это Саша Белый тоже организовал в интернете. А стихи белорусских поэтов.
Кого вы читали?
Слушайте, я оказалось, что я огромное количество этих поэтов мне неизвестно. И я не знаю их имена. И он мне прислал на выбор там десяток стихотворений. Я смотрю, черт возьми, вот это здорово. И это очень, а это совсем по-другому, и тоже очень хорошо. Ну, в общем, я понял, что надо как-то эту страницу для себя открывать тоже.
Вы знаете, что сейчас очень сильный белорусский русскоязычный поэт Дмитрий Строцев сидит в тюрьме на 15 сутках.
Слышал.
Да, да, и его семья даже долго не знала, вот он исчез, и день, да. почти целый день они ждали информации, где он находится, и так, ну вот, звучит печально, обрадовались, когда узнали, что на Окрестина.
Ну, да.
А с классиков белорусской литературы? Так.
Да, пожалуй, не могу сказать.
Краткевича, наверное, я думаю, должны были бы.
Ну, вот так, чтобы читал, изучая, такого не было.
А белорусскую музыку современную знаете?
Ну, я знаю музыкантов некоторых, я знаю группы некоторые белорусские. Там, ну, все знают, конечно. Господи, боже мой, так, приехали. Я имею в виду самую популярную у нас белорусскую группу.
Михалкова, думаете?
Ну, конечно. Ну, конечно. А, есть джазовые музыканты хорошие. Да нет, слушайте, это талантливая страна, очень красивая. О чем мы говорим?
Вот когда-то в интервью белорусским СМИ говорили, что вас можно считать белорусом по отцовской линии. Ну, вот ваши корни с Брещины, если я не ошибаюсь, да?
Это Малич, это Пружаны, это да, это, в общем, туда, на запад.
Ну, вот как белорус, можно вас и белорусом назвать. Скажите, а чем Беларусь, белорусы отличаются от России, от русских?
Вы ищете генетические различия в пропорциях лица. Это
нет,
тогда нет. К немцам, знаете, они...
Нет.
Вот. Я думаю, что они вот чем отличаются. Вот эта солидарность, которую мы сегодня наблюдаем, да, уже 100 дней. С этим вопросом гораздо сложнее в такой огромной стране, как Россия. Потому что она очень разнородна. И здесь масса народностей, и масса приезжих, и все это давно перемешалось. И кто настоящий москвич, и кого считать коренным жителем России, в каком колене. В Белоруссии, хоть это не маленькая страна, но все равно есть вот ощущение общности. Вот мы белорусы, вот наша граница. Это такой дом. Может быть, благодаря этому удается держаться.
Знаете, я читала вашу книгу «Занимательная наркология». Немного знаю, что, какие напитки вы любите, в какое время, когда. А вот из белорусских напитков, когда вы в Минск приезжали, вот тут вот, санаторий, может быть, когда приезжали, какое предпочтение вы отдаете вот, с белорусской кухни?
Ну, сестер варит борщ обычно.
Это не белорусское, это...
Знаете, что это не белорусское, это не русское, это же эти спор идет. Там украинцы говорят, попытались борщ зарегистрировать как свое национальное достояние. Не совсем так. Есть российский борщ, краснодарский, вот. Его по всей большой стране делают и везде по-своему. Везде по-своему. Но есть белорусская, есть тройка замечательная там. Да все хорошо, слушайте. Надо только уже устаканить эту историю и добиться своего. Потому что, конечно, есть большая опасность, что сейчас батька наобещает, народ чуть-чуть успокоится, и все так затихнет, как в Москве произошло в свое время.
Как вы думаете, есть опасность для белорусской независимости теперь вот со стороны России? Потому что все контакты с западным миром, ну, практически оборваны у Александра Лукашенко.
Я очень надеюсь, что нет. Очень надеюсь. Хочу верить. Во всяком случае, вот по сегодняшний день Россия, на мой взгляд, себя ведет абсолютно правильно в этой истории. Не вмешивается. Можно высказывать какое-то мнение свое, может говорить на этот счет, но нету какой-то военной помощи. И слава тебе, Господи. Надеюсь, что так и будет.
Вот в Беларуси мы с вами говорим в субботу, в воскресенье очередной мирный марш в центре белорусских городов. Основной планируется в Минске. В стране эпидемия коронавируса, очень много людей болеет. Но погода уже не очень хорошая. Люди знают, что выйдут водометы, что выйдут люди в черном, что будут задержания очередные, да, и что... Ну, по 300, 400, 700 человек вот так обычно по воскресеньям задерживают. Что бы вы могли сказать людям, которые, вот зная все это, да, все равно вот это воскресенье выйдут и будут идти мирным протестом, не агрессивные, просто вот выражая свою точку зрения, самодельными плакатами, да, вот.
Я могу сказать только, что я на их стороне. А дальше они взрослые люди, они уже сделали свой выбор, каждый сам для себя.
Как вы думаете, когда вы сможете в Минск приехать? Ну, вот к тому же Цеслеру.
Послушайте, ну, ехать завтра. Только хочется приехать и выступить с хорошим концертом в успокоившейся мирной ситуации. По случаю праздника, по поводу окончания всего этого бреда.
Ну, ясно, не прогнозистую, но вот как вы рассчитываете? к Новому году получится, после Нового года.
Я не Павел Глоба, это пустое сотрясение воздуха. Знаете, время покажет, не знаю. Мы можем только надеяться и предполагать, но прогнозировать.
Дякую великі за тое, што шчыра адказалі на пытанне, за тое, што знайшлі час. Гэта вельмі важна для беларусаў, гэта вельмі важна для аўдыторыі нашага каналу «Свабода прэміум». Нашым гостем быў спявак, паэт, кампазітар, вядучы, лідар легендарнага гурту «Машына времени» Андрэй Макарэвіч. Дякую вам вялікі.
Дякую.
До пабачэння.
До пабачэння.